Слава Господу, друзья! Такое служение, знаете, меня лично вдохновляет вот то, что происходит сегодня. Слава Господу, что есть люди, которые принимают крещение, есть, которые выпускаются из воскресной школы, проходят какой-то этап в своей жизни. Есть люди, которые принимают покаяние. И есть люди, которые приглашают на свадьбу. Это очень здорово. Мы продолжаем в нашей церкви цикл проповедей о семье. И в прошлый раз Яков проповедовал о воспитании детей. О том, что это очень важно, для того, чтобы родители показывают своим примером, воспитывают детей, да, и должны показывать свой хороший пример. Сегодня также будет проповедь о семье. Выбрал я непростую тему, или досталась мне такая тема. Но для начала хочу рассказать историю одну. У меня есть друг детства, и он однажды ко мне приходит, мы с ним так встретились, начали разговаривать, и он говорит: «Тарас, развожусь». «Как же так?» «Да, развожусь, все, достало, вот тут уже сидит жена у меня. Развожусь. Что ты мне посоветуешь? Как вообще?» Я говорю: «Ой, слушай, я никогда в такой ситуации не был и не хочу быть». Ну, вообще, Бог говорит, что Он ненавидит разводы. Ну, а что же мне тогда делать? Ну, что делать, что делать? Ну, все сделать, чтобы брак не развалился. Завоевываю ее. Он говорит: «Как это завоевывать?» «Ну, как? Ну, вы же когда встречались. Я помню, как вы там влюбились друг в друга. У тебя же были какие-то конкуренты, наверное». Вот. «Но ты оказался конкурентоспособным, обошел всех, и вот результат, она твоя жена». «Ну так же было, я помню эту свадьбу». «Ну да, да. Я не готов ее завоевывать. Я что, рыцарь какой-то?» Не хочет. И когда вот такие моменты происходят, я вижу вот такой образ. Мужчина достает белый флаг. Что означает белый флаг? А? Сдаемся! Переговоры? Это в лучшем случае. Один говорит, тоже знакомый, любит Бога, посещал там церковь одну. Говорит: «Тарас, хочу жениться». Ну, он уже мужчина, ему за 40. «Ну, давай молиться, надо молиться, ты ж веришь Господу, Он обязательно тебе пошлет твою половинку, ты ее встретишь, давай молиться». Молимся, все. Через время он звонит: «Тарас, нормально», Бог ответил на молитву. «Да ну, да». И нашел жену, то есть женился. Я говорю: «Подожди, подожди, в церкви какой-то?» Не в церкви, так работали вместе на поле, там, на полях. И я вот ее встретил, влюбился и женился. «Подожди, как женился? Расписался в ЗАГСе?» Нет, просто вот так вот живем». «Так это ж ты не женился, слушай, о чем мы молились?» «Я лично не об этом молился. Я молился, чтобы ты встретил жену-христианку, чтобы вы заключили с ней завет, как перед государством и перед Богом, и чтобы у вас была полноценная нормальная семья». «Нет, это ж долго ждать надо». Я говорю: «Слушай, ты делаешь грех. Бог говорит, что это грех». Но он не послушал меня. Он сдался. Потому что это надо ждать. Это надо искать. Это надо молиться. А тут сразу сошлись. А когда не понравилось, разошлись. Поднимают белый флаг. Некоторые мужики поднимают белый флаг. И таких историй много, вы знаете, к сожалению. Да? Сегодня мужчины находятся в осаде. Очень много вызовов для мужчин сегодня. И одна женщина говорит, моей Юле рассказывает: «Я своего отправила за границу на заработки. Ты своего не хочешь отправить?» Она говорит: «Подожди, как это отправить? Он что, какой-то у меня на пульте управления или что?» «У нас так в семье не получается, не происходит так. У нас другие правила». «Да? А я отправила». Мужик поднял белый флаг. И сегодня мы, мужчины, сталкиваемся с различного рода испытаниями. Сегодняшнюю тему я назвал «Мужчины в осаде» или «Роль мужчины в семье». Давайте поговорим сегодня о мужчинах. И для того, чтобы увидеть, какой же образ задумал Бог в мужчине, для этого нужно вернуться к источнику. Для этого нужно посмотреть в самое начало. Поэтому я предлагаю сейчас прочитать отрывок из «Бытие», из первой главы. Увидим план Бога по отношению к мужчине. Какой он был первоначальный? Первая глава, 26 стих. «Потом Бог сказал, создадим человека наш образ и наше подобие. Пусть он царствует над рыбами морскими и птицами небесными, над скотом, над всей землей и над всеми пресмыкающимися. Так Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божьему он сотворил его. Мужчину и женщину он сотворил их. Бог благословил их и сказал, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и владейте ею, царствуйте над рыбами морскими и птицами небесными и над всеми пресмыкающимися. И дальше 31 стих. Бог посмотрел на все, что Он создал, и все было очень хорошо. Мы видим, что какое положение Бог дал человеку по отношению к животным на земле. Вот Он создал человека в прекрасном Эдемском саду, сделал для него шикарные условия для человека, для двоих, для мужчины и женщины, райские условия. И говорит, вот есть животные, какое отношение вот к животным у человека? 28 стих говорит о том, что вы будете владычествовать. Да владычествует над птицами, над рыбами и так дальше, владычествовать. То есть он говорит, ваша задача быть главными в этом саду, в этой местности, среди творения. И вот вопрос такой. Только мужчине он дал такое задание владычествовать? Или и мужчине, и женщине? Когда он говорит владычествовать, в этом же стихе он говорит, благословил их, написано. Бог благословил их и сказал, плодитесь и размножайте. И размножайтесь, и царствуйте над рыбами морскими. То есть он дал задание двоим владычествовать. Двоим. Владычествуйте. Первый план, вот эта задумка Бога очень интересная. Идем дальше, это еще не все. Положение мужчины по отношению к женщине теперь. Вторая глава. 23 стих. «Вот теперь эта кость от костей моих...» Помните, Адам очень радовался, когда ему Бог подарил Еву. «И плоть от плоти моей, она будет называться женщина или жена в другом переводе, потому что взята от мужчины». Как он радовался, что у него теперь есть помощница, потому что Бог создал помощницу. 1 Коринфянам, 11 стих. Также прочитаем. 11 глава, 1 Коринфянам. С 3 стиха. «Хвалю вас, что вы помните меня...» с 3. «Я хочу, чтобы вы знали, что глава каждого мужчины – Христос, глава женщины – ее муж, а глава Христа – Бог». Помните этот стих, да? 8 стих. «Не мужчина произошел от женщины, а женщина от мужчины. Не мужчина был создан для женщины, а женщина для мужчины». Такие слова говорит Бог каждому из нас. То есть получается вот что. Бог дал положение в Эдемском саду мужчины и женщины, почти равное, почти. Говорит, занимайтесь вместе, владычествуйте. Но есть все-таки небольшой нюансик. Мужчина все-таки немножечко выше в плане того, что он был первый, и для него была создана женщина. Одна женщина говорит: мужчина создан из грязи, ну, из праха, а женщина все-таки из лучшего материала, но она вторая. И когда Павел говорит, что есть Христос, он глава над мужем, есть муж, но жене глава муж. Но все-таки, он говорит, не муж без жены, не жена без мужа. Все равно вы вместе, одно, целое. И это нельзя разделять. Это одна семья. Просто есть роль мужчины в семье и роль женщины. Это хороший план, который придумал Господь для каждого из нас. Это мы посмотрели в начало, как было изначально. Что сделал такого Адам с точки зрения Бога, когда съел запретный плод? Помните эту знаменитую историю? Что он такого сделал в третьей главе? Какие претензии к нему Бог предъявляет? В 17 стихе, Бытие 3 глава, 17 стих, он говорит: проклятая земля. Все было хорошо, все нормально, но проклятая земля из-за одной вещи, за то, что ты послушал голоса жены. Что просто из-за этого? Ну да. Причина, что ты глава семьи, если так можно сказать, но послушал голоса жены. И вот вопрос такой: между каких двух огней оказался бедный Адам? Он говорит: Господи, ну жена ж, которую ты мне дал, как бы, она ж сказала. Он говорит: ну и я говорил, нельзя есть этот плод. Между двух огней он оказался, между женой и Богом, между послушанием Богу и послушанием жене. Он выбрал, конечно, голос жены. Вопрос тогда, да? Есть очень серьезные вопросы, так кого мне больше слушать, жену или Бога? Это каждый мужчина может задавать себе вопрос и проверять себя. Какое положение по отношению к Еве утвердил Бог для Адама вот в этой истории? Помните, после этого он говорит: женщина, за то, что это произошло в третьей главе, он сказал: я мучительно сделаю беременность твою. То есть до этого все нормально было, а вот теперь... Хотите иметь детей, но будут страдания. И в страдании ты будешь рождать детей. Ты будешь желать мужа, и он будет властвовать над тобой. И в синодальном переводе написано: ты будешь, у тебя будет влечение к мужу, но он будет властвовать над тобой или господствовать. А в украинском переводе: пожадание у тебя будет. И некоторые богословы говорят: ну, как бы, вот после этого грехопадения женщина теперь вот всегда хочет желать мужа, вот чтобы у нее был муж, а он будет господствовать над ней. И некоторые библеисты это те, которые читают Библию на оригинале, на иврите, на греческом, и они говорят, что вот это слово «влечение», оно рассматривается как переливаться через что-либо. Или стремиться к чему-либо, или стремиться над чем-то. Так вот, после этой ситуации, которая произошла в Эдеме, после грехопадения, Бог говорит: жена, женщина, у тебя будет желание не просто к мужу идти, а еще и управлять им, верх брать над ним. Но он будет господствовать над тобой. Панувати украинской мовой. Так будет. И когда мы с вами... мужчины, понимаем, что есть вот это наказание от Господа, мы это понимаем, это как проклятие, которое вошло в нашу жизнь. Вот. Мы понимаем, как нам теперь, если мы хотим быть мудрыми мужьями, мужчинами, как нам относиться к своим женам. Если у нее есть этот порог брать вверх, то надо быть к этому готовым. Те, которые вступают в брак, молодые парни, будьте готовы. Будьте готовы искать мудрость, и с Господом вы все, ну, все получится. Но к этому нужно быть готовым. Да? И те, которые в браке уже много лет, мы понимаем с вами, что бывают такие моменты, когда женщина пытается взять верх. Но Бог говорит, у тебя есть особое положение в семье. Я тебе дал престол, ну извините, если так можно сказать. В семье у тебя есть твоя роль мужская, твоя позиция. И вот хочу, чтобы мы с вами сравнили два слова. Когда я говорил насчет животных, да, вот Бог дал человеку животных и сказал, владычествуйте над ними. Вот есть такое слово «владычествовать». И есть слово, которое Бог сказал Адаму – «господствовать». Они же похожи, да? Владычествовать и господствовать. Ну, как-то на первый взгляд очень похожи. Но вот если обратиться к тем же библеистам, они говорят так, что по-еврейски «владычествовать» – это слово «рада», почти как украинское, да? Ну, только, наверное, ударение другое – «рада». Это означает наступать на что-либо или стереть в порошок. То есть там, в Эдеме, Бог сказал, я даю вам животных, пользуйтесь этим, вплоть до того, что вы можете наступать, стирать в порошок. Ну, это может быть резко сказано, но смысл такой, что мы сегодня, люди сегодня разводят животных, домашних животных, спокойно этим пользуемся, употребляем в пищу. То есть полностью он дал все это человеку. А господствовать – это другое немножко слово. Машал означает править. Так вот, Адам, тебе не нужно владычествовать над своей женой. Ну, как бы. Мужик сказал, мужик сделал, сотрув порошок. Не об этом речь. Господствовать. У тебя будет возможность править, направлять, управлять своей семьей и женой также. Но для этого нужна мудрость. Какие обязанности для Адама после грехопадения получились в нашей жизни? Жене он сказал, вот будет такое, да, там страдания и все и прочее. А Адаму что? Так как ты послушался жены и съел плод с дерева, о котором я говорил тебе, не ешь от него, проклятая за тебя земля, в тяжком труде ты будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Ого! В тяжком труде, мужики, вот наша доля. Тяжкий труд, мы работаем, и каждый мужчина, по крайней мере, в своей жизни хоть раз задумывался, а где я буду работать? А как я буду кормить семью? А как я буду обеспечивать своих? Какая главная роль для мужчины? Это добытчик. Добытчик в семье. Кто как справляется с этим? Ну, по-разному. Кто-то поднимает белый флаг. Есть мужчины, которые не работают или лентяйничают и просто не хотят заводить семьи, просто потому что, ну, это нужно напрягаться. И есть другие мужики, которые продумывают, как заработать, как обеспечить свою семью. Да? Это наша такая мужская участь после нашего родственника Адама. Как лучше понять роль мужчины? Давайте посмотрим Бытие. Есть история в Бытие очень интересная про Авраама. В 12 главе пишется, что Аврааму было 75 лет. А его любимой Сарочке 65. И вот у них не было детей. И Бог дал такое обещание Аврааму. Будут у тебя дети. Будут. Я заключу с тобой завет. Посмотри на звезды, посмотри на песок морской. Столько у тебя будет потомков. У тебя будут дети. Он дал такое обещание. Через 10 лет Авраам попадает в беду. 16 глава, с 1 стиха. Немножко прочитаю, чтобы мы с вами вспомнили эту ситуацию. Сара, жена Авраама, не рожала ему детей. У нее была служанка из Египта по имени Агарь. Сара сказала Аврааму, «Господь не дал мне детей. Иди, ляг со служанкой, может быть, через нее у меня будут дети». Авраам согласился с Сарой. И вот, когда Авраам Прожил в Ханаане 10 лет, Сара, его жена, взяла свою служанку, египтянку Агарь, и отдала в жены своему мужу. Он лег с Агарью, и она забеременела. Узнав, что беременна, Агарь начала презирать свою госпожу. Тогда Сара сказала Аврааму: «Ты в ответе за то, что я терплю обиду. Я отдала служанку тебе на ложе, а теперь она знает, что беременна, и презирает меня. Пусть нас с тобой рассудит Господь». Вот такая интереснейшая история. Если мы немножко посмотрим, как бы разберем ее, то мы увидим, что Сара решила ускорить процесс обещания. Как бы 10 лет прошло, 10 лет назад Бог обещал, потом еще там напомнил, но детей нет, давай ускорим процесс. В той местности, в тех краях был такой обычай. Госпожа могла принять роды на свои руки, и этот ребенок считался ее. Вот. Рождение сына, например, принять на свои руки, все, это ее уже сын, как бы она усыновила. Поэтому она предложила Аврааму сделать вот такой вот традиционный ход. Это обычай. Ну, Авраам, конечно же, не против, согласился. И Сара теперь говорит, что Авраам виноват. Вот мы посмотрели эту историю, послушали с вами. Как вы считаете, действительно так? Что действительно Авраам виноват в этом или нет? Ну, Сара говорит: ты виноват, она меня теперь оскорбляет. Кто-то говорит: конечно. Кто-то молчит, думает. Мужик сказал, мужик сделал. Так, без проблем. Очень похожая история с Адамом. Авраам послушал жену, а не Бога. Послушал, ну, не обещание Бога, да, то, что Бог ему обещал, а то, что жена ему предложила. Уже здесь и сейчас. Зачем долго ждать? Если бы Бог пожелал рассудить Авраама и Сару, вот она говорит: пусть Господь нас рассудит. И вот представьте себе, спустился Господь и говорит: сейчас я буду рассуждать. Кто виноват? Кого бы он обвинил, Авраама или Сару? Авраама, да? Когда он подошел к Адаму, он наказал Адама, да? Он сказал: за то, что ты послушался жену, будет то-то и то-то. Также он и сказал бы Аврааму: за то, что ты послушался жену, будут свои последствия. Как это согласуется с 1 Тимофея, уже с, как бы сказать, с Новым Заветом? Давайте посмотрим отрывочек. 1 Тимофея, 2 глава, с 11 стиха. Знаменитый такой стих, который мужики точно знают. «Пусть женщины учатся тихо, в полной покорности. Я не позволяю женщине учить или же руководить мужчиной. Ей следует молчать, ведь первым был сотворен Адам, а потом Ева. И обманут был не Адам, а женщина. Именно она поддалась лжи и совершила грех». Помните, да? Женщина, да, молчит. Так вот, если сравнить эту историю с Евой, с Сарочкой, то... И вот с этим стихом, почему женщина должна молчать, и почему Павел говорит: я не позволяю учить. Только из-за того, что в семье мужчина должен принимать решение. И на нем будет ответственность. Правильное он решение принимает или неправильное, отвечать все равно будет мужик. Он глава семьи. Ну, такую модель семьи сделал Бог. Так сделал Господь. Поэтому... Там, где говорится «не позволяю учить», ну, это не значит, что она не может быть учительницей в школе или где-то еще, да? Это говорит о том, что в семье у мужчины есть роль, ну, главенствовать, да? Быть главой. Бог сделал женщину помощницей. И вот если мы будем помнить, что наша жена помощница, а не глава, то как мы теперь будем к ней относиться, мужчины? Как мы теперь будем относиться к нашим женам? Может быть, к будущим женам или у кого уже есть жена? Жена – это помощница. И принимать совет нужно если нам что-то советуют, как от помощницы, а не как от руководителя. Бывает такое, что женщина, ну, дает дельный совет, правильный, и некоторые мужики говорят, просто чтобы не подчиниться ей, как бы, не послушать ее, потому что это будет считаться, как бы я слабак, белый флаг поднял. Все наперекор делает, и у него не получается. Так вот здесь тоже нужна мудрость. Не слушать жену, а прислушаться, если это дельный совет. Да, пожалуйста, она же твоя помощница. Есть разница между прислушиваться к советам жены и позволять жене руководить мужем. Есть огромная разница. Тонкий момент, но есть разница. Хорошо, пусть Господь нам дает мудрости, мужчины. Идем дальше. Ответственность за обеспечение семьи. Вот у нас есть ответственность. Земля проклята, мы должны работать, у нас есть ответственность. Мы должны обеспечивать нашу семью. В Исход 34 глава, там написаны такие слова. 6 дней работай, а на 7-й покой. Отдыхай. Бог говорит, надо работать, без этого никуда. Еще есть много-много ряд мест, но я много не буду читать. 1 Тимофея 5 глава. 8 стих. «О своих домашних кто не заботится, помните, тот отрекся от веры и хуже неверного». Вот поэтому на нас очень серьезная ответственность заботиться о своих семьях, о своих женах, о детях, о своих домашних, кто живет в доме. Иначе мы можем попасть в категорию «хуже неверного». Куда же уже хуже, да? Нужно быть верным. Давайте, вы слышали такую народную пословицу. Яблоко от яблони недалеко падает. Слышали? Я предлагаю сейчас посмотреть, вспомнить пример наших отцов. Пусть каждый посмотрит на своего отца, если он был у вас, или если есть, или если у вас так случилось, что нет отца, никогда не было, то, может быть, каким бы вы хотели бы видеть своего отца? Каким бы он был кормильцем в семье? Давайте подумаем, просто несколько секунд. Или каким он был кормильцем? Как он заботился о семье? Какое у него было отношение к матери? То есть к своей жене, к вашим родителям, к вашей маме, да, скажем так, к вашей маме. Какие отношения? Может быть, твои отношения тоже похожи на те отношения? Может быть, достаточно хороший пример он показывал. Какой он был в содержании дома? Ну, например, ремонт сделать, забить там что-то, привести в порядок что-то. Каким он был по отношению к нашим братьям и сестрам, если у нас были такие, по отношению к детям? Каким был наш отец? Что отец говорил о Боге тебе лично? Если, конечно, он был христианин, если он верующий был. Что он говорил? Может быть, он и ничего и не говорил. А что ты сегодня своим детям говоришь? Да, тоже можно подумать. Чем вы отличаетесь от своего отца? Кто оказал на вас большее влияние, мать или отец? Тоже интересный момент, есть о чем подумать. Итак, представьте себе, если бы сюда пришел почтальон, какая-то почта, я не знаю, там, новая почта, старая почта, это-то, Укрпочта, какие существуют, и принесли вам посылку, например. И вы думаете, откуда она, от кого она, и что за посылка, что там в ней находится внутри. Вот, и... Здравствуйте, а вы кто?
Почта.
Почта, ага. Это посылка мне, да? Ну, давайте, вы должны мне ее дать.
А что это я должен?
Видно, что Укрпочта. Вы же ее мне принесли, давайте.
Получите и распишитесь.
Давай. Где расписываться, здесь?
Где хотите.
Ну, вы же должны, наверное, какую-то квитанцию дать.
А что это я должен?
Понятно.
Ну, на.
А, спасибо, я сохраню это.
До свидания.
Да, это Укрпочта. Можно поаплодировать нашей почте, спасибо. Так. Чек сохранить обязательно. Так, хорошо, что ж тут он принес? Ага, чайник. Видали? Электрочайник. Ну, тут база для нее, для него. Ставим. О, утюг. Нужная вещь. В хозяйстве, знаете, без утюга никуда. О, еще один утюг. Вдруг поломается. А так второй будет. Гирлянды какие-то. Ну, для украшения, наверное, для дизайна в комнате. Нормально, нормально. Хорошо. Пистолет. А, для клея. Это этот. Ремонтировать что-то, да? Для горячего клея. Угу. О, раритетная вещь. В семье точно пригодится, да? Что этим всем хотел сказать наш почтальон? Ну вот он принес вот эти вот вещи. Это ж это как? Это бытовая техника, да? Бытовая техника. Ну и это тоже ручная бытовая техника. Одна женщина говорит: мой муж совсем меня не замечает. Я тружусь, для него все делаю. Убираю, готовлю. Как-то готовлю там какие-то котлеты на кухне. Он влетает, берет себе там чай делает, котлеты берет, хлеб, ну, короче, бутерброды делает, все. И убежал к телевизору своему. А меня даже не заметил. Просто вот, и все. Я для него, говорит, пустое место. Я для него бытовая техника. Холодильник. Просто как холодильник. Ну и вот это вот образ бытовой техники, который нам принес почтальон, он показывает о том, что наши жены, дорогие мужики, не бытовая техника. Ну, нужно же как-то замечать их. Ну, забежал ты за этой котлетой. Ну, стоит жена. Ну, что, тяжело, что ли, ну, как-то ладошкой как-то, ну, хлопнуть ее. По плечику. Ну, обнять, ну, поцеловать, сказать спасибо, любимая. В общем, я понял, некоторым надо домашнее задание давать. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. Я понимаю, что не в каждой семье ну, происходят какие-то беды. Есть семьи очень положительные и очень хороший пример для каждого из нас, где мужья заботятся о женах, любят их, всегда вот как-то чуть ли не на руках носят. Да? Но есть такие, где нужно учиться этому, братья, нужно учиться. Ефесянам 5 глава, есть такой отрывок, очень хороший, он мне очень нравится. 22 стих. Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу. Ведь муж глава своей жене, как и Христос. Глава и спаситель церкви, своего тела. Так и церковь подчиняется Христу. Так и жены должны во всем подчиняться своим мужьям. А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее, чтобы сделать ее святой, очистив ее водным омовением через слово, чтобы ему поставить ее пред собой, как славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-то подобного, чтобы она была святой и непорочной. Точно так и мужья должны любить своих жен. Как сказал почтальон,
а что это я должен?
Вот чтобы такого не было, да? Это Бог говорит через Библию. Любить, как свое собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел свое тело, Но каждый питает свое тело и заботится о нем. Так и Христос заботится о церкви. Потому что мы члены Его тела. Поэтому оставить человек отца и мать и соединиться со своей женой. Дальше знаем. Так вот здесь написано «любить». Это слово «агапе», «агапао», там склонения разные. Любить, просто ничего не ждать взамен. И вот это слово, где «питает» и «греет», в современном переводе «заботится». Так вот «питать» — это значит с оригинала «воспитывать» или «взращивать до зрелости». Вот, представьте себе, мы настолько должны питать наших жен, что просто даже если это нужно, то настолько воспитывать или даже взращивать, как цветок хрупкий взращивают, как ребенка взращивают. Ну, такое отношение, направлять вот это воспитание бережно. Когда мы воспитываем наших детей, мы же стараемся аккуратненько воспитывать, да? Греет. Слово «греет». В оригинале оно, если прямой перевод, высиживать яйца, как наседка. То есть воспитывать так же. Когда наседка высиживает, она все очень аккуратно делает, правда? Ну, в общем, наше отношение вот такое должно быть мужчины. Очень тонко, очень бережно, очень аккуратно заботиться о наших женах. Иногда бывает так, что после родов женщина меняет свою фигуру. Но также ее нельзя критиковать за то, что у нее там изменилась форма бедер. Или еще что-то изменилось. Или она начала обрастать жизненным опытом. Это нормально. Если парень, который желает создать брак, женится только на красивом теле, на красивой фигуре, увидел часть тела и влюбился, то это не тот подход, это не та мотивация. Через время красота уходит. Поэтому, если со временем наши жены изменяются как-то там, жизненным опытом, то это не значит, что нужно ее бросить и побежать к какой-то молодой, которая покрасивей. Однажды мы с Юлей поссорились и вот ходим, дуемся. У каждого бывает, наверное, да? Дуемся, ходим. Я думаю, это что ж так? Хотя она не права была. Я подхожу и говорю: Юлечка, мне так не нравится, потому что мы ходим как в одной комнате, как разные люди какие-то. Прости меня, пожалуйста, все. Я прошу прощения, извини, пожалуйста. Она говорит: фух, Тарас, как хорошо, что ты первый подошел и попросил прощения. Потому что я хотела попросить, но я не могу этого сделать. Что-то происходит, не могу. А ты такой молодец. И у нас сразу опять любовь, морковь. Классно так. Я понимаю, как мужчина, я понимаю, что я должен показывать пример своей жене. Этому учит Бог. Один еврей приходит к раввину и говорит: я заработал $300. 300. Для своей же любимой. Хочу сделать ей подарок и себе подарок. На $150 хочу купить себе сандалии, а ей на $150 хочу купить шубу. Вот, я же ее люблю ее. Но она выбрала шубу за $300. Что мне делать? Я же должен проявлять любовь. В Торе так написано. Раввин говорит: возьми эти $300, пойди в укромное место, в уголок, чтобы тебя никто не видел, поплачь над ними и купи жене шубу. Только так мы сможем проявить любовь делами. 1 Петра 3:7. Там написано, что благоразумно обращайтесь с женами, чтобы не было вам препятствия в молитве. Смотрите, мужчины, очень важный момент. Очень важно держать связь с Господом. Правда ведь? Но, оказывается, есть препятствие. И это препятствие может быть из-за того, что мы просто неправильно относимся к своим женам. Препятствие в молитве. Это очень важно. Давайте, чтобы нам не было никаких препятствий в этой молитве, да, Господу. Ну, если так обобщить, давайте вывод уже сделаем. Господь дал мужчине особое положение в семье. Это не значит, что он выше женщины и может ее унижать или как-то пренебрегать. Нет, просто у него есть своя роль в семье, роль главы. У женщины есть своя роль. Нужно любить жену как самого себя, говорит Библия. Заботиться о материальном благе, потому что мы кормильцы. Заботиться – это указание от Бога. И глава мужа – это Христос. И если мы, мужчины, выбираем поклоняться Христу и слушать Христа, это же добровольный выбор, да? Вот эта покорность – это выбор. Если я не послушен Богу, то какой пример я подаю своей жене? Пусть Бог благословляет каждого из нас, мужчины. Давайте не будем поднимать белый флаг, а будем стремиться только к победе. Аминь.